Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Иноком Киприаном, героем Советского Союза, полковником. Добрый день, отец Киприан.
Добрый день.
В предыдущих программах вы очень подробно рассказали о своей биографии, но мы практически не коснулись вашего прихода к вере. Как это произошло, большая часть вашей жизни прошла вне церкви. Что стало поворотным моментом, почему вы связали свою жизнь с церковью?
Вы знаете, Господь ведет неисповедимыми нам путями, но Он ведет каждого. Другое дело, что как мы на Его призывы, да, откликаемся, Он говорит: «Стою у вашей двери и стучу, и кто услышит голос мой, откроет мне, войду и вечерять будем». Так вот, у меня такие стуки раздавались, ну, я бы сказал, где-то с класса третьего. Я помню очень хорошо бабушку в деревне, у которой я жил, это маме, отца моего мама, и была соседочка рядом. Я помню, она ходила в черной все время одежде и с толстой книгой, с Библией, и все время молилась. И вот с тех пор у меня было на протяжении всей моей жизни желание почитать Библию. Когда я был курсантом, мне хотелось почитать Библию. Когда я впервые начал анализировать себя, какой я, что во мне хорошего, что во мне плохого, это будучи молодым офицером на Дальнем Востоке, вот мне опять хотелось почитать Библию. Когда в Афганистане, ведь даже в песнях, которые я написала в Афганистане, у меня там звучит слово «Бог», слово «распятие». То есть все время происходили вот такие, пусть незначительные, но события, которые всегда обращали мой ум в сторону Господа. Владыка Петер Нечаев. Мы не просто были знакомы, мы подружились. И когда я был советником и во главе делегации ездили мы в Ватикан, там проходила международная конференция по инвалидам под патронажем Папы Римского. И владыка был членом делегации нашей по согласованию с патриархом Сея Руси Алексием II. Вот. Владыка мне показывал и католические все храмы, и православные, рассказывал с ранения. Вы знаете, я когда зашел уже, будучи, когда воцерклялся, и как-то захожу в лавку и смотрю книгу о нем, у меня слезы на глазах выступили, потому что, ну, ведь Господь помогает всегда, прежде всего, через других людей. И такие люди в моей жизни были. А Владимир Кузьмич Николенко, вот почему он так отреагировал, что, а что ты удивляешься, у тебя была трижды клиническая смерть. То есть о моем опыте посмертной жизни, это на него не произвело впечатление, как будто он об этом знал, он оказался верующим человеком. Это я потом тоже узнал. У него всегда в кабинете куча икон. Это очень глубоко верующий человек. Наверное, поэтому он и прекрасный хирург. Я уж не говорю о владыке Петериме, да. И с патриархом Алексеем II приходилось общаться. Но я вот не воспользовался этими случаями. Дальше Господь ведь как призывает нас? Если мы не по-хорошему, то есть вот так через людей, то тогда скорбями. И вот скорби, которые в моей жизни были, это было вот осложнение на почке в 10 классе. Потом молодым офицером, когда только небо, летать, радость полетов, туберкулез легких. Когда только от этого вроде выправился, тяжелое ранение без двух ног, тут вроде вообще какая армия, да? Вот. Потом испытание властью, деньгами, потому что, естественно, в 90-е годы кому ее раздавали госсобственность? Своим. И я мог получить и быть сейчас миллионером мульти. Вполне. Я походил 3 дня, подумал. И в голове у меня только одно звучало. Глаз совести. Хочу, лежа на смертном одере, быть с чистой совестью. Вот опять про совесть. Когда я уезжал на Дальний Восток служить, бабушка моя, Царствие Небесное, она мне написала на маленьком школьном таком тетрадочке, листочке, маленькое такое наставление, напутствие. И там раз 20 употреблялось слово «совесть». Живи по совести, слушай совесть, не иди против совести. Отец тоже, да, в себя заглядывай почаще, загляни к себе вовнутрь. Он так мне говорил, а чему учит христианство? Себя, клеть свою закрыть, да углубиться, разобраться в себе, что ты есть, увидеть все те повреждения, в которые у тебя есть, и с ними бороться. В общем, испытания вот эти, они все призывали, это все были призывы Божьи. Летающие тарелки дважды в моей жизни. Вот, один раз это в Челябинске, своими, как говорится, глазами все видел. Но я летчик, я знаю, что так не летает летательный аппарат. Я сначала тоже подумал, что это может быть шар-зонд. Вот. Нет, это было такое движение, когда ну, мгновенно перемещается вот в одной точке объект, да, и тут же он в другую перемещается. Нет ни ускорения, ничего, нет видимого следа, только бац, он в другом месте. Вот. Понятно, что это не летательный аппарат. Ну, а второй раз здесь, в Москве, видел. Я тогда, конечно, думал, что да, это там, может быть, какие-то инопланетяне, тем более я в 9 классе, вернее, даже с 7 класса увлекался очень астрономией. Я перечитал все гипотезы, которые есть о создании космоса, да, и так далее, и так далее. Вот очень этим увлекался. Вот были летающие тарелки. Ну, и вот был посмертный опыт. Были вещи и сны. Ведь первая мысль, которая в моем уме пронеслась, когда я подорвался на меня, проклятый сон в руку. А мне был действительно сон, именно подрыв. Был до этого другой сон вещи, что я приезжаю в первый свой отпуск с Владивостока к маме в Челябинск. Захожу, стучу в дверь, никто не открывает. Сзади выходит сосед, говорит, а ваша мама в больнице, у нее отнялись ноги. Вот один в один все произошло. До отъезда мне снится этот сон, приезжаю, все один в один происходит. Было и другое, и авария. Это уже, правда, когда я воцерквлялся, ну не воцерквлялся, а начинал только путь свой. Это в 9-м году, когда был сон, что произойдет авария. Было четко и ясно немедленно осветить квартиру, дом и машину. Вот. Все произошло как в видении. Так что вот такие вещи и мистического характера, и помощь через людей, призыв, да, посмотри по сторонам, откликнись на Божий призыв, они были на протяжении всей вещи. Но когда человек занимается мирскими делами, ну, карьеру ли он делает, деньги ли он, ну, неважно. Я старался все-таки как-то служить, мне отец все-таки учил Родине служить, да, я поэтому стал военным. Поэтому в результате у меня была семья заброшена. Я все Родине служил. И это тоже неправильно. Надо правильно распределять время. Семья – это и есть малая Родина, малая церковь. В результате ранения я начал познавать проблемы инвалидов. И вот после того, как я стал работать во Всероссийском обществе инвалидов, конечно, с того времени, то есть 1988 года, моя жизнь была все время связана с оказанием помощи другим людям. То есть социальная работа. И в должности советника, и в клубе героев Москвы, Московской области я тоже этим занимался, когда монетизация была. Вот. Мы тогда и даже и пикеты проводили, даже голодовка героев у нас была. Я отголодал 21 день, поэтому для меня в пост поголодать там недельку – это не проблема, я уже это раньше испытал. Начиная, скажем так, с 2005 года, я начал сталкиваться с такими обстоятельствами, когда ты делаешь абсолютно объективно, то есть это не мое личное суждение, да, а это объективная реальность. Ты для людей делаешь, как говорится, доброе дело, и они же тебя за это начинают бить. Ну, образно выражаясь, бить. Бить можно по-разному, можно физически, здесь не об этом, а морально, публично и так далее. И меня это тогда удивляло. Слава Богу, вот злости в ответ там во мне не происходило, но это все-таки как-то меня, для меня это было самое, ну как, почему, ну люди же знают, что это вот, а прямо наоборот. Это было и в политике, Это было и в общественной деятельности. Ну, били причем наотмашь, с возбуждениями уголовных дел, попыткой. Вот. Ну, в общем, разные гадости, которые, в общем-то, в меру в политике, я бы сказал, даже традиционные. Но и то даже были переход за грани, потому что писали про меня, что я и по пьянке подорвался на своих собственных минах, то есть напился до такой степени. Это было на всю страну. И то, что там по моей вине погибли солдаты. Ну ладно, когда там пишут, что ты по пьянке подорвался, это, ну, как говорится, Бог простит. Но когда пишут, что ты наших же солдат погубил, ну это вроде все-таки вне всяких, даже в политике, рамок. И мне это удивляло, и как-то мне было непонятно. Огорчало, конечно. Иногда я себя чувствовал после таких вещей, знаете, как будто в помойной яме навалялся. Когда выходишь на заседание Думы, вот прямо ощущение, что осквернился весь, вот просто весь тебя вывалили в грязи в какой-то, да. Вот имел первым тогда, помню, желание в баню отмываться. Ну, баня только внешне ведь отмывает, а ведь любое слово, мы же знаем, словом можно убить. Вот, слава Богу, я не ранимый человек. Но все равно это не очень, скажем так, приятно. Так вот, зато потом, когда мой путь к Богу начался уже прямой, то есть когда я встал на тот узкий путь, по которому я иду, я обрадовался. Я сказал: «Господи, теперь я понимаю, я просто не был для тебя потерян, поэтому и били». Ведь в Библии же сказано, да, что если бы были от мира сего, мир бы любил. А когда ты не от мира, тебя мир и не любит. То есть, оказалось, ты правильно, вот объяснение, ты делаешь объективно благое дело, это всем ясно. И тебя просто начинают уничтожать как человека, нет человека, нет проблем. Понятно, что это политика, политический заказ, но это как раз и говорит, что дело благое. И были, знаете, вот случаи даже, когда монетизация была, ведь все законы были приняты, только закон о статусе Героев Советского Союза был выведен из этого закона о монетизации. И это произошло, потому что я сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Вот такие вещи, когда мне удавалось сделать то, что объективно не должно было произойти. Вот жить по законам медицинской науки не должен, но живой. Объективно невозможно вывести один закон из пакета огромного количества законов и удается в последний, как говорится, день. Невозможно победить на выборах в Курганскую областную думу, потому что все против тебя, тебя сняли с выборов, как говорится, с ног до головы вымазали черной краской. Вот. А потом газеты пишут, что политбомон в шоке Бурков победил на выборах. То есть происходили такие вещи, которые объективно не должны были произойти. Бросил в один момент употреблять спиртное и курить. Долго не получалось. Пытался там как-то, ну, привык там, все-таки компания, да, традиции такие офицерские. Вот. И вот когда все-таки решил с завтрашнего дня не курю, не употребляю, кстати, в этот день почему-то оказался фильм об апостоле Павле. И когда я закончил смотреть этот фильм, думаю, ну, пойду на пасашок покурю. И мой взгляд падает на часы, а на часах 20 минут первого ночи. И у меня в уме звучит, как говорится, мысль. Боюсь, говорит, звучит голос, психиатр подумает, ага, шизофрения. Когда человек голоса слышит, да? Так вот, мысль, опа, а завтра уже наступило, ты дал слово. Другая мысль. Да не, завтра это с утра. И как во мне началось, я, вы знаете, я не знал тогда, что такое просто может быть человеком. Это нечто. Вот внутри тебя один, второй, один, второй, один, второй. Один зовет покури, другой говорит, нет, ты дал слово. Знаете, чем закончилось? Я так, так, стоп, 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 все, хватит. Тихо. Я пошел спать. Кому я это сказал, да? Лег на постель, там меня как будто с постели выталкивают, вот просто реально ощущу, я там уже аутотренинг включил, да, пытаюсь заснуть, не получается. Потом каким-то образом, ну, даже не знаю как, сломался, заснул под утро. К вечеру, после всех процедур, там я лежал в то время как раз в ЦКБ, в больнице, на плановом обследовании. Поужинал, когда уже вечер, и сел так, сижу, вроде, чем заняться. И вдруг мой взгляд падает на сигареты. И я вспоминаю, что я вроде курил, но я на них смотрю, это что-то чужое. Это не из моей жизни. То есть у меня за весь день даже мысли не возникло покурить. А ведь как было до этого? Утром просыпаешься, соску в зубы, покурил, ну, потом дальше все остальное.
Долго вы курили?
С 9 класса. Это, то есть, мне это сколько, 14 лет тогда, получается, было, да? 15. Вот до 1999 года. Вот, посчитать. Вот, то есть, это много лет. И самое интересное, я с тех пор так ни разу не брал сигареты в руки. Вот. Спиртное я попробовал один раз. Даже не один раз, а несколько раз для интереса. Ну, были обстоятельства. Один раз с монахом, который ко мне в гости приезжал, там евхаристическое вино освященное. Как будто вот не из моей жизни. И не хмелею, и, ну, не из моей жизни, и все. Мне не плохо, не хорошо. Ну, просто неприятно. Знаете, когда первый раз человек выпивает рюмку водки, да, ему ужасно противно. Когда человек первый раз делает укол героина, его рвет в течение недели, нескольких дней. То есть организм противится этому, потому что это чужеродное все. Вредоносное для организма. Вот у меня так же было. Не из моей жизни. А известно, что если человек пил и выпивает, да, у него все равно, если это алкозависимый человек, все, он просто покатится сразу в запой. А если это не алкозависимый, а просто употреблял там, допустим, да, то все равно может дальше начать употреблять, потому что, ну, как бы, хорошие воспоминания и так далее. Из чужой жизни. Я тогда говорил, ну вот, бесы теперь знают, что Бурков, если решил, то все. Я себя считал, вот я же волевым себя считал, да, таким человеком, что мне все по силам. Вот, это сейчас я опять понимаю, что это благодаря Богу, потому что так не бывает. Зато я знаю теперь, как работать с алкозависимыми людьми, и я с ними работаю. Так вот, Господь вот такими путями, через помощь другим, через помощь мне, от других людей, которые меня призывали взор свой обратить к Господу. Вот он меня вел. Вот. Я когда раздумывал, почему же Господь меня таким образом призвал, а на самом деле все очень просто. Я в Афганистан зачем поехал? Хотел помочь братскому афганскому народу. Это же было искренне, от души, от сердца. Я инвалидам помогал так же. Потому что сам через это прошел, понимал, что такое. Хорошо мне Бог дал, и родители, это крепкий организм, да, что и не умер после ранений, и что вот выдерживаю нагрузки любые абсолютно. Со мной здоровые не выдерживают таких нагрузок, там, чисто физических, которые выдерживаю я. Я же 13 лет служил, и я ездил и на учения, и я строевым шагом ходил. Вот. Ребята в академии, когда я поступал, они узнали, что я на протезах, на перерыве случайно. То есть мы весь день провели вместе, а просто, когда я присел на подоконник, один дотронулся и говорит, а что это у тебя такое? Я говорю, да протез. Да какой протез? Вот только так узнали. Моя будущая жена не знала, что я на протезах. Я танцевал, плясал, все, как мои друзья, товарищи. То есть достался организм крепкий. Так вот, много Бог дал мне. Но я это все пытался использовать в светской своей жизни. А результат? Я полностью пришел в тупик своей социальной работы, вот зашел в тупик. Особенно это показала мне депутатская работа, когда я был депутатом. Потому что одно дело советником президента, ты все-таки с людьми мало работаешь, ты работаешь с государственными органами, с чиновниками, с политиками, вот, с обычными гражданами, это больше по письмам. А депутатом ты лицом к лицу. И понимаете, да, в то время, имея деньги, я и бизнесом занимался, вот, имея деньги, имея связи, я мог решить любую проблему любого человека. Но что я потом видел? Он потом опять к тебе приходит. У него вместо одной другая проблема возникает. И так бесконечно. И потом, когда были выборы 2009 года в Кургане, в городской совет, и когда люди, у нас была своя команда, ребят-афганцев я тогда подобрал, финансировал эти все выборы, и люди, мы проводили опрос, наши кандидаты, там 7 человек было, везде побеждали. Потому что встречались лицом к лицу, их видели, что ребята честные, порядочные. В день голосования, в ночь мы узнаем, все проиграли. Я не поверил, думаю, не может быть. Наверное, подтасованные результаты. Мы начали обзванивать тех же людей, которые говорили, что будут голосовать за наших кандидатов. И они сказали, да, мы переменили свою точку зрения. И я был в шоке. Вопрос, почему? А мы знали, оказывается, не такие, как мы думали. А что вы знали? А вот мы нам листовки поступили, что вот они, оказывается, нехорошие люди. И тогда я понял, бесполезно даже лицом к лицу с людьми работать, потому что они вот смотрят тебе, да, поверили, а завтра получили бумажку, какая-нибудь чернуха на тебя, вранье одно сплошное. И это, ай, так оказывается, он негодяй. И все. Ну и как можно что-либо тогда изменить? Невозможно. Это бесполезное занятие. Если человек сам не меняется, ты вокруг этого человека хоть что меняй, он все равно в этом плохом состоянии останется. Он не станет счастливым. Вот это я тогда осознал. И именно когда я это осознал, вот я зашел в тупик и не знал, что дальше делать, ради чего жить, ради кого стараться. Господь меня и призвал. И, образно говоря, сказал, Бурков, ну вот ты там все воевал за други своя, хватит там все на светском фронте, на социалке этой, вот давай теперь духовное брать. Вперед, помогай приводить души ко спасению.
В завершение нашей программы, что, вот обращаясь к нашим телезрителям, какой урок для себя из своей жизни вы вынесли и что бы вы могли посоветовать нашим телезрителям, исходя из этого урока, который вы получили?
Ну, во-первых, никакая светская жизнь, какой бы она успешной ни была, вот она у меня очень успешна была во всех направлениях, она не принесет счастья. Будет все равно разочарование, и ничем светским душа никогда не насытится. Она все равно будет искать Бога, потому что она для того и сотворена, чтобы быть с Господом. Поэтому я могу одно посоветовать тем, кто еще не пришел к вере. Постарайтесь прийти. Придите и увидите, как Бог Господь. Господь только этого и ждет. И только с Господом можно обрести истинное счастье. Я вот в 2009 году был пустой и одинокий, в тупике. Не знал, что дальше делать. А сейчас у меня полнота жизни, радость жизни. И, наконец-то, во мне появилась любовь. Потому что в 2009 году я говорил, Бог мне не дал любви. Потому что я действительно свои чувства к девушкам, пока был холостым, всегда подавлял, не хотел идти на поводу у чувств. Поэтому я считал в 2009 году, что вот зря я это делал, Бог не дал мне любви. И я опять привитал на Господа. Слава Богу, что я подавлял чувства, потому что чувства непостоянны. Чувства – это область действия дьявола. Кто говорят, некоторые тянет к нему, да. А что тянет и кто тянет? Но через любовь Бог и призывает, Он сам есть любовь, да? Поэтому первое – надо искать Господа, искать, где истина. Религий много, но истина одна. Только одна религия от Бога. Второе, что бы я посоветовал людям. Богу не нужны наши богословские знания. Не нужны даже хождения там и машинальное исполнение всех церковных наших, скажем, советов, да, церковных, правил, рекомендаций. Сердце подай мне, Сыне, да, поэтому надо просто захотеть познать Бога. Наша религия отличается верой тем, что Бог только и ждет, когда мы Его позовем, и Он сразу же откликнется. Это каждый человек верующий знает. В других религиях это невозможно. Там слепая вера, и там встреча с Богом быть не может. Это мусульман именно так, а в некоторых других там просто открытая встреча с дьяволом. Вот и все. И все это настолько очевидно, просто надо захотеть увидеть истину. Истина всегда стремится к открытости, она хочет себя показать, а дьявол всегда прячется под разными предлогами. И, конечно же, надо бороться со своими недостатками, потому что если мы верим, да, вера ведь тоже дар Божий, все благое – это дар Божий. Я был вот таким как бы, ну, полувером, что ли, тем человеком, который просто Бога признавал. Но теперь я знаю, что Он есть. Мне не надо верить, я знаю. Я знаю, что есть ад, я знаю, что есть рай. Я знаю, что есть демоны, да, враги наши. Да, и действительно есть реально, абсолютно настоящая духовная брань с ними. И она тяжелая, тяжелее, чем даже на войне. Вот что я бы посоветовал людям. Надо работать над собой. Верить в Господа и верить в силы наши человеческие, потому что с Богом возможно все. Главное – счастье.
Спасибо огромное, отец Киприан. Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и